В монастыре она очутилась по собственной воле, отказалась от жениха, которого присмотрел ей заботливый отец. Настя сочувственно покивала вымышленной Адилии. Неудивительно, женишок-то втрое старше девчонки, хромой, беззубый, и воняло от него страшно. Зато богат. Адилия же была тайно влюблена в троюродного кузена из обедневшей в ветви фон Гейкингов, почти нищего, но чертовски симпатичного. Вот и решила идти в монастырь. «От несчастной любви, значит», — пробормотала Настя. «Дура ты, девочка. Надо было с ним переспать да сбежать, а вось папаша бы и смирился, и подобрел со временем». Она продолжала рыться в воспоминаниях Адилии. Гнев отца, ее упорство, страдания, слезы, охи, вздохи, послушничество. Сегодня должен был состояться постриг. Да, Сенкевич отлично продумал легенду. В памяти всплывали все новые подробности. Тепло очага в родном доме, гладкость шелковых нижних рубах, сложный рисунок вышивки, которую она так и не закончила, запах цветов из летнего сада, ярко-синие глаза ее любимого Иоганна. Настя вызвала в памяти образ самой Адилии. Невысокая, тоненькая, с золотистыми волосами и голубыми глазами. Белесые реснички и бровки, нежный овал лица, белая кожа, персиковый румянец, вздернутый носик, тонкие губы, безвольный подбородок. Ничего особенного, короче. Грудь маленькая, вздохнула Настя, а бедра для такого роста, наоборот, тяжеловаты, и ноги коротковаты. В общем, Адилия проигрывала самой Насте по всем статьям. Что еще ей приготовил чокнутый экспериментатор? Захотелось устроить Сенкевичу сюрприз, воспротивиться заложенной программе. Только вот как? Продолжать упорствовать? Так ее в карцере сгноят. Здесь это, видимо, просто. Дождаться появления монахинь, напасть на них и сбежать? Увы, она сейчас Адилия, хрупкая барышня. Сил не хватит. Что там святоши голосили о бесноватости? Память Адилии содержала об этом очень мало сведений. Девицу растили взаперти, не позволяли внешнему миру коснуться прелестного цветочка. Она знала только, что Равенсбург наводнен ведьмами и колдунами. Они творят страшное зло, вселяя в людей бесов. «Средневековье, темное время, царство суеверий», — усмехнулась Настя. Однако задумалась. Если монашки решат, что она бесноватая, что с ней сделают? В лучшем случае подвергнут, как это, экзорцизму и навсегда запрут в подвале, в худшем — отправят на костер. Такой расклад Насте не понравился. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы ее приняли за одержимую. Придется демонстрировать повиновение и адекватность. Ее внимание привлек странный всхлип. Слабый, далекий, он зародился где-то в бесконечных коридорах, нарушив привычную уже гармонию звуков подвала, состоящую из крысиного писка, шороха лапок и стука капель. Настя прислушалась. Звук повторился, только к нему добавились влажные шлепки, словно кто-то ступал по каменному полу мокрыми босыми ногами. Настя ощутила резкий приступ страха. Вглядывалась в темноту, как будто могла увидеть источник загадочного шума. Вдалеке еще раз хлюпнуло, шлепнуло, потом звук сделался тише и затерялся где-то в бесконечном коридоре. Сырая тьма словно стала осязаемой. Настя чувствовала ее кожей, как прикосновение легких, почти невесомых, бархатистых ростков плесени. Темнота касалась щек, нежно гладила пальцы, окутывала плечи влажным плащом. А потом разродилась невнятными шепотами, проникла в уши, добралась до сознания, поселилась в мозгу, вкрадчиво лепетала на чужом языке, звала куда-то, сводила с ума. «Нет, нет, пошли вон!» Настя вскочила, замахала руками, будто отгоняя навязчивых ядовитых насекомых. «Пошли!» Шепот стих. Она замерла, тяжело дыша, не понимая, что происходит, опасаясь за свой рассудок. Прислушалась. Голоса молчали. «Вот так», — твердо сказала Настя. «Я нормальная». До утра она дрожала на соломенной подстилке, периодически вскакивая и разминаясь, чтобы согреться. Когда монастырский колокол ударил 5 раз, дверь лязгнула, открываясь, и в карцер вошла аббатисса, которую сопровождали те же 2 здоровенные бабищи с факелами, готовые в любой момент скрутить непокорную послушницу. Сестра Артензия выше подняла факел, мать Анна внимательно всмотрелась в лицо девушки. — Как ты себя чувствуешь, дитя? — Прости, мать Анна, — пролепетала Настя, — я поддалась греховному соблазну. И едва слышным шепотом добавила, вспомнила человека, которого любила.
Аббатисса понятливо кивнула. «Ты избавишься от вожделений плоти, дитя, призвав на помощь духовные блага. Молитва, пост, отречение от мира очистят тебя. После, на обвинительном капитуле, ты покаешься в своем грехе и получишь наказание. А сейчас ты готова принять постриг?»
Настя послушно склонила голову. Вечерний Равенсбург лежал перед ним серым невнятным пятном. С неба, взлохмаченного тучами, падали ледяные иголки редкого дождя. Сумерки сгущались, пожирали дома, деревья, мощеные камнем улочки. Редкими мутными светляками желтели в темноте освещенные окна. Их становилось меньше и меньше. Горожане гасили свечи, ложились спать. Он усмехнулся. «Спите спокойно, пока можете, добрые люди. Скоро ночью будет не до сна. Вы станете дрожать в своих постелях, молясь, чтобы ваш дом миновала беда, а день покажется страшнее самого тяжелого кошмара. В Равенсбург идет настоящее, истинное зло».
Сенкевич. Итак, скорее всего, он в одном из германских княжеств. В толпе звучала немецкая речь, люди почти все белобрысые. В городе тяжелые дома с маленькими окнами и остроконечными крышами. В центре возвышается ратуша с прямоугольной башней. Вюртемберг, Бранденбург. А еще здесь есть колдуны, дьяволопоклонники, инквизиторы лютуют. 15 век? 16-й? Скорее бы включилась остаточная память объекта. Ясно одно, это точно не Флоренция, 1428 год. И он, Вадим Сенкевич, не попал в тело Джованни Руччеллаи, 40-летнего богатого купца, дожившего до 75 в роскоши и благоденствии. Тот был полноватым брюнетом, а он... Сенкевич посмотрел на руки объекта. Да что там, на свои теперь. Так и есть, белая кожа в веснушках, рыжеватые волоски. Одежда небогатая, хорошо хоть добротная и теплая, а на улице морозно. Какой уж там Руччеллаи.
«Зай ферфлюхт, ду, Фридрих Берг!» — заорали позади. «Ферфлюхт, зай феррейтер! Дас ду им блюд эрштикст!»
Примечание. «Будь проклят, Фридрих Берг!» «Предатель, будь проклят, чтоб тебе захлебнуться в крови!» Немецкий, конец примечания. За этими словами последовала какая-то невнятица, то ли латынь, то ли ломаный немецкий. Сенкевич оглянулся. Кричал избитый мужчина, которого стражники тащили через ратушную площадь. А вот человек, погнавшийся за ним сквозь толпу, отстал. Что-то в парне было знакомое. Взгляд. И еще странное ощущение дежавю. И тот ведь не просто так погнался, тоже узнал. Сомнений почти нет. Это капитан ФСБ Данил Платонов. В неудачный объект он попал, конечно. Привлек массу ненужного внимания. А учитывая, что не подготовлен к перемещению, наверняка скоро подставится и очутится в пыточной инквизиторов или сразу на костре. Тем лучше, не будет досаждать фанатик мировой справедливости. Решив, что зря зашел в центр города, Сенкевич вернулся на окраину, туда, где впервые обнаружил себя возле заброшенной часовни. Здесь было грязно и уныло, жались друг к другу ветхие домишки бедноты. Впереди показался пруд, скованный первым тонким литком. Сенкевич добрался до него, плотнее завернулся в плащ, уселся и принялся ждать утра. Невыносимо хотелось курить. Интересно, подумал он, табак в Европу уже завезли? Когда рассвело, проломил хрупкий лед у берега, склонился над водой. Оттуда на него смотрел немолодой человек с седой шевелюрой и крупными чертами лица. «Меня зовут Фридрих Берг», — внезапно подумал Сенкевич. «Я мелкий торговец, не богатый, но и не совсем нищий. Я живу в Равенсбурге, и сейчас начало октября 1485 года от Рождества Христова».